нас, Льюис.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Наступает лето, а с ним и сезон каникул, отпусков и путешествий. На этот раз экономические трудности, политические тревоги и общая неблагоприятная атмосфера сильно сократила поток российских туристов за границу. Однако ни санкции, ни Путин, ни украинский кризис пока не могут остановить привычную летнюю миграцию с востока на запад. Сегодня мы рассмотрим это явление в историческом контексте. У микрофона Владимир Абаринов.
Максим Горький и Мария Андреева отправились в Америку из французского порта Шербур в апреле 1906 года на борту немецкого трансатлантического лайнера «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». В поездке их сопровождал Николай Буренин, большевик-подпольщик, специалист по конспирации и контрабанде оружия. Горький ехал в Америку по поручению большевистского ЦК и лично Ленина. Целью визита была агитация против займов царскому правительству, пропаганда русской революции и, самое главное, сбор средств в партийную кассу. Американские власти все это не смущало. Они равнодушно проигнорировали ноту российского посольства, которая требовала воспретить Горькому въезд в США. Встречали буревестника революции с необыкновенным ажиотажем. Пароход еще не успел пришвартоваться, а на его борт уже поднялись журналисты, добравшиеся до судна на катере. Из ответов Горького на вопросы видно, что он верит или старается создать впечатление, что верит в близкую победу революции. Он отрицает возможность постепенной либерализации России. По его мнению, освобождение народа придет только революционным путем. На вопрос, какая судьба уготована царю в случае победы революции, Горький, как сказано в газетной статье, лишь молча пожал плечами. Среди прочего, Горького спросили, какого он мнения о премьер-министре царского правительства графе Витте. Витте приезжал в США для мирных переговоров с Японией и произвел очень хорошее впечатление на публику. Но Горький назвал его мошенником, лишенным интеллектуальной силы и искренности. Так, по крайней мере, это звучит в обратном переводе с английского. И еще одна деталь, о которой сообщает в своих воспоминаниях Буренин. По тогдашнему законодательству въезд в США был запрещен анархистам, поэтому иммиграционные чиновники спросили Горького, не анархист ли он и подчиняется ли закону и порядку. Горький, по словам Буренина, ответил так. «Нет, я не анархист, я социалист. Я верю в закон и порядок, и именно по этой причине и нахожусь в оппозиции к русскому правительству, которое в данный момент представляет собой организованную анархию». Этот текст практически совпадает с газетным отчетом о прибытии Горького. Американскую иммиграционную службу этот ответ совершенно удовлетворил. На берегу Горького встречали представители русской эмиграции, в частности, видный эсер Николай Чайковский и приемный сын Горького, старший брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков. Среди встречавших была и группа американских литераторов социалистического направления. Из порта Горький и Андреева проследовали в экипаже в отель «Белклер» на углу Бродвея и 77-й улицы, где им был заказан роскошный номер из трех комнат с видами на Центральный парк. Отель этот существует и сегодня. Взглянув на реку, Горький сказал, что чувствует себя будто дома, в Нижнем Новгороде, на берегу Волги. На что один из сопровождавших его нью-йоркцев заметил, что Новгород и Нью-Йорк почти одно и то же. Никакой конкретной программы пребывания у Горького не было. Она составлялась на живую нитку. Принимавшим его литераторам удалось пригласить на обед в честь гостя Марка Твена. На него возлагалась главная надежда. Ожидалось, что он, если не возглавит, то войдет в комитет по сбору средств в помощь русской революции. Обед состоялся на следующий вечер после прибытия. Горький был польщен присутствием Марка Твена. Он наговорил ему комплиментов, но не забыл и о главной своей цели. «Я приехал в Америку как чужестранец», — сказал он, «и нашел среди американцев людей, глубоко сочувствующих страданиям моего народа, который борется за свою свободу, свободу, какой наслаждаетесь вы. Пришло время революции. Все, что нам нужно, это деньги, деньги, деньги». Марк Твен не остался в долгу и в своей речи выразил полное сочувствие русской революции. «Если мы способны построить Российскую Республику, — сказал он, — чтобы дать угнетенным людям во владениях царя столько же свободы, сколько имеем мы сами, давайте же займемся этим». Обед закончился под утро. Литераторы расходились, держа в руках свежеотпечатанные номера газет с репортажем о торжестве. Правда, ни Горького, ни Марка Твена среди них уже не было. Марк Твен сказал, что должен быть в другом месте, и откланялся. Впоследствии выяснилось, что он торопился на международные соревнования по бильярду в Madison Square Garden. А Горький отправился на другой обед, где помимо него чествовали недавно прибывшего в Америку Герберта Уэллса. На следующий день Горький и Андреева поехали осматривать город. За ними хвостом увивались журналисты. Буревестник восхищался увиденным. Особенно его поразил тогда только что построенный небоскреб на Таймс-сквер. «Замечательно, замечательно!» – согласно сообщению «Нью-Йорк Таймс» воскликнул Горький. «Не уеду, пока не узнаю, как воздвигли такую штуку». Вечером знатные визитеры посетили цирковое представление. «Я беседую с профессором университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, Олегом Проскуриным. Олег, скажите, ажиотаж вокруг Горького – следствие провинциализма Америки или Горький тогда действительно был так знаменит?»
«Вы знаете, нам сейчас очень трудно представить себе степень популярности, знаменитости мировой Горького в начале 20 века. Известность Горького в первом десятилетии, особенно 20 века, была феноменальна. А вот мы открываем «Кембриджская новейшая история», том 11, заключительный, 1904 год. Часть первая, современная Европа, раздел «Литература, искусство, мысль». Там фигурируют 4 писателя, которые с наибольшей полнотой выражают настроение современности. Это Анатоль Франц, Лев Толстой, Томас Гарди и Максим Горький. Практически все книги Горького немедленно переводят на основные европейские языки. Громадная его популярность в Германии. Князь Святополк Невский в своей известной книге «Современная русская литература», выпущенной в середине 20-х годов, напоминает, что в 1903-1904 году пьеса «Горького на дне» шла в Берлине 500 вечеров подряд. Естественно, феноменальный успех он имел и в Америке, и это нельзя никак объяснить ее провинциальностью. В этом смысле Америка скорее подражала. Практически все его основные вещи были переведены, выпущены в книжной форме. Более того, журналы гонялись за его текстами. Например, пьеса «Дачники», которую сейчас, наверное, никто не читает, была напечатана в журнале, ну, буквально через несколько месяцев после появления по-русски. О нем печатаются статьи многочисленные. Слово «гений» появляется довольно часто. Конечно, огромную роль в усилении популярности его сыграли события 1905 года. Его арест, его пребывание, правда, кратковременное, в Петропавловской крепости, резонанс был фантастический. В России русскому правительству направляются десятки и сотни писем протеста от представителей передовой общественности, от радикалов до либералов. И во многом благодаря этому нажиму Горький сравнительно быстро был из Петропавловки выпущен. То есть, когда Горький приезжает в Америку, резонанс вокруг него, пожалуй, более значительный, чем вокруг Солженицына в период его высылки.
Все складывалось как будто отлично. На третий после приезда день Горький сам давал прием в своем просторном гостиничном номере. На него явились знаменитости, люди, состоявшие в обществе друзей русской свободы. Во время приема Горький, не знавший английского, подписал какую-то приветственную телеграмму, которую ему подсунул один из организаторов. На утро разразился скандал. Одна из газет сообщила, что Горький и Андреева не состоят в законном браке. Более того, его брак с первой женой, Екатериной Пешковой, не расторгнут. Сам Горький считал, что информацию газете подбросило русское посольство в США. Буренин добавляет, приложили к этому скандалу свою руку и эсеры. Они, дескать, были недовольны тем, что деньги потекут в большевистский карман. Как раз в те дни ожил Везувий, и нью-йоркские журналисты сравнивали случившееся с Горьким с извержением вулкана. Администрация отеля отказала буревестнику в ночлеге. То же самое сделали еще 3 манхэттенские гостиницы. В итоге Горький и Андреева временно поселились в одной из жилых комнат дома, который в складчину снимали литераторы-социалисты, и где они подчивали Горького обедом и Марком Твеном. Журналисты рыли носом землю, докапываясь до все новых матримониальных подробностей. Горький больше не показывался на публике. Даже сам Марк Твен, утверждает Буренин, в ответ на наши телефонные звонки к нему, вдруг же не мог и скрылся из виду. А ведь только накануне он обнимал Горького и уверял его в своей необычайной к нему любви. Ну, это напрасно. Марка Твена тоже осаждали журналисты, но он никуда не скрывался и не отмалчивался. Он говорил, что знает о том, что в России получить развод исключительно трудно, что Горький остался с прежней женой и детьми от первого брака в прекрасных отношениях, и что Екатерина Пешкова, узнав об инциденте, прислала в подтверждение этого телеграмму. Но обычай – деспот меж людей. «Если закон в Америке уважают, то обычай свято блюдут», – заявил Марк Твен. «Законы писаны на бумаге, а обычаи высечены в камне. И от иностранца, посещающего эту страну, ждут соблюдения ее обычаев». Марк Твен известил организаторов турне, что отзывает свое согласие участвовать в кампании по сбору средств. И еще одну обидную фразу сказал Марк Твен, правда, в частном письме. Сначала он метелит лицо публики своей шляпой, а потом протягивает ее за вспомоществованием. Надо отдать должное Герберту Уэллсу, который назвал историю с гостиницей моральным спазмом. Однако даже он не смог найти Горького, чтобы выразить ему солидарность лично. Олег, вы верите в то, что это интрига русского посольства?
Вообще, вопрос не такой простой. Мнение о том, что такой матримониальной частью скандала во многом виновно русское посольство, искусно его организовавшее, это мнение достаточно широко распространено. В принципе, в это поверить можно. В любом случае, нетрудно было сыграть на том, что Соединенные Штаты Америки при всей своей прогрессивности всегда являлись, по сей день остаются таким оплотом традиционной семейной ценности. И что всегда на этом сюжете можно организовать политический скандал. Свидетелями этого мы были совсем не так давно.
Но это была еще не вся катастрофа. В тот самый день, когда одна газета обвинила Горького в двоеженстве, другая опубликовала текст телеграммы, который он подписал на приеме, вращаясь среди знаменитостей. Это было приветствие двум профсоюзным вожакам, которым грозила смертная казнь по подозрению в убийстве бывшего губернатора штата Айдахо. Они в конечном счете были оправданы судом. Но телеграмма Горького поставила окончательный крест на его надеждах пополнить кассу большевиков. Сочувствующие русской революции отнюдь не сочувствовали профсоюзам, которые вели свою борьбу подчас криминальными методами. Олег, вы согласны с тем, что решающую роль в провале сыграло не двоеженство, так называемое, а телеграмма?
Я думаю, что телеграмма сыграла известную роль. Как вы справедливо заметили, два профсоюзных лидера находились в это время под судом, в общем, по очень серьезному обвинению. Обвинению в причастности к террористической деятельности. И, в принципе, в этой ситуации Горький вполне мог написать приветственную телеграмму, ну, сказав в ней, скажем, следующее. «Братья-социалисты, ужайтесь, я верю в торжество американского правосудия, то, что вы выйдете на свободу и будете продолжать вашу плодотворную деятельность на благо социализма и рабочего класса». Но вместо этого он пишет: «День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братский ваш Максим Горький». Здесь, как мне кажется, Горький проявил удивительную такую политическую бестактность и удивительное непонимание американских реалий. Потому что вот этой своей фразой он практически приравнял американский суд к российскому, а дальше выразил надежду не на торжество закона, а надежду на скорое торжество социальной революции, причем мировой революции. День освобождения угнетенных всего мира близок. И тем самым Максим Горький давал в руки своих оппонентов несомненные козыри, потому что вот наглядное доказательство того, что в Америку прибыл возмутитель спокойствия, носитель идей террора и так далее, и так далее. И неудивительно, конечно, что после этой телеграммы от Горького могли отшатнуться и либералы, и умеренные социалисты, и это во многом могло обусловить, в частности, финансовый неуспех его поездки.
Есть сведения, что Горького собирался принять в Белом доме президент Тедди Рузвельт. Но когда ему показали телеграмму, он отказался от этой мысли. Потому что это уже совсем другая повестка дня. Не освобождение России от гнета царизма, а подстрекательство к революции в Америке.
Совершенно верно. Собственно говоря, деньги он только и мог получить от тех людей, которых сейчас принято называть в Америке лимузинными социалистами, то есть люди очень богатые, но придерживающиеся таких либеральных и даже таких социалистических постепенностных взглядов, собственно, они и дали ему, в конце концов, то есть они и дали ему пристанище после того, как он с Андреевой оказался изгнан из всех нью-йоркских отелей, пристанище сначала в пригороде Нью-Йорка, а потом в Апстейт-Нью-Йорке, в замечательном таком летнем имении среди Адирондакских гор. В остальном, я думаю, вы совершенно правы, он был, на самом деле, довольно скверный политик и скверный политический тактик. И его, в общем, серия его публикаций, таких антиамериканских очерков, которые потом составили знаменитую книгу «Город желтого дьявола», я думаю, тоже сыграла свою роль в охлаждении к нему не только буржуазной, но, в общем, и либеральной, и умеренно социалистической Америки.
Много песен услыхал я в родной стране, в них про радость и горе мне пели. Но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.